Доброе утро, дорогие участники нашего тура, дорогие зрители. Сегодня мы находимся в Двараке. В ближайший час мы будем погружаться в Шримад-Бхагаватам, который проведет Александр Геннадьевич Хакимов, духовный учитель, специалист в области ведических знаний, писатель, художник, философ. Мы рады приветствовать вас. Александр Геннадьевич, спасибо большое за эту возможность. Передаем вам слово.
Спасибо. Итак, мы уже в Двараке, священный город на море. Этот город был построен на море. И моя задача сегодня прочитать текст из Бхагавата Пураны. Бхагавата Пурана. Пурана означает старое, то есть изначальное. Ну, то, с чего все начинается, есть такие события, как начало, скажем, всего. Как эталон, как пример, это Пурана. Пурана. Вот Пурана — это древнейшие истории, связанные с творением мира, с появлением человека, с формированием цивилизации первой, поскольку все имеет начало, середину и конец. Вот Пурана — это начало Пурана. И Пурана как бы надает стандарт, чему следуют уже все остальные, вольно-невольно, как бы вот этот стандарт существует у нас в мире людей. С незапамятных времен есть традиции. Например, традиции брака существуют, традиции семьи, традиции есть национальные, традиции есть духовные, есть политика, есть экономика. Это все было с самого начала, как бы это из Пурана исходят все эти события, как это все проявлялось, да, чтобы Вселенная могла функционировать, чтобы жизнь поддерживалась на планете Земля и на других как бы объектах, локах. Это начинается все с Пурана. И изучая Пурану, мы можем как бы вернуться к истинным стандартам жизни. И вот Бхагавата Пурана, ее как бы роль главная — это золотой духовный стандарт установить, из которого исходит экономическое процветание и счастье в этом мире, и идея освобождения вот, духовная. Но сначала нужен золотой стандарт, чтобы люди знали, да, что такое абсолютная истина, суммум бонум, да, полное целое, в каком мире мы живем, чтобы мы понимали законы полного целого, чтобы не жили только для себя. Вот это Бхагавата Пурана описывает личность Бога и все его аспекты безграничные, такие как параматма, Бог в сердце, и каждого живого существа, и Брахман, на котором все зиждется, творение, поддерживающая духовная сила. И венчает это все верховная личность Бога, и это описывается как раз в Бхагавата Пуране, все эти аспекты, вплоть до личностного. Как бы Пурана вообще, это считается Амала Пурана, чистейшая. И долгое время она скрывалась, эта Пурана. Скрывалась, потому что, например, в Бхагавад-гите говорится, что нельзя это знание распространять людям завистливым, допустим, невежественным. То есть мы их только обеспокоим и врагов себе наживем. Вот, поэтому какие-то вещи, вот, скажем, раскрываются, какие-то вещи не раскрываются. Но вот Бхагавата Пурана сейчас раскрывается по всему миру сознательно, потому что все виды, остальные виды знания, они затруднены, очень сильно затруднены. Например, брак при помощи просто семейной жизни, мы не сможем сейчас достичь совершенства. При помощи деятельности, работы, мы работаем, да, все работают, мы не можем достичь совершенства. При помощи школьного образования, институтского образования не можем достичь совершенства. При политических усилиях, даже мировых организациях, мы не можем достичь совершенства, счастья, освободиться от страданий, достичь мира. Поэтому как бы век Кали, нет другого пути, как именно получить знание об имени Бога, форме Бога, непосредственно как бы о личности Бога, начиная с имени Бога. И вот Бхагавата Пурана как раз отвечает на эти вот запросы. Она дает как бы высший стандарт духовной жизни, уже, ну, можно извлечь все остальные блага, как бы материальные и другие духовные. Ну хорошо, мы все-таки вернемся к тексту. Первая песня Шримад-Бхагаватам у нас сегодня из 10 главы, которая называется «Отъезд Господа Кришны в Двараку», то есть верховной личности Бога в Двараку, в его стольный город, так скажем, его личный город. Текст 27 я попытаюсь прочитать санскрит, Просто у меня некоторые сложности со зрением, поэтому я постараюсь. Ахобатасвар яша састираскари. Кушастали пунья я шаскара шаскари бува. Пашьянти нитьям яд анугра кешитам. Самиттава локамсва паттим сваят праджа. Своя праджа, праджа. Перевод текста послушаем. Неудивительно ли, что Дварака затмила славу райских планет и прославила Землю? Жители Двараки всегда видят душу всех живых существ, Кришну, обращенную к ним. Своим милостивым ликом он бросает на них свой взгляд и благословляет их своей ласковой улыбкой. Так описывается Дварака, ее жители. Чем, в чем же особенности, да? Исключительные Двараки и ее жители. Мы знаем, что у Бога есть свой обитель. Из Писания знаем мы, может быть, не знаем сами по себе, может быть, мы не можем об этом даже думать, как это представить Бога или придумать невозможно. Он же вне наших мыслей. Дальше гораздо. Но из Писания мы знаем, у Бога есть своя обитель. Есть планета людей, есть царство животных, есть царство полубогов, министров Вселенной, которые управляют делами материальными. Есть царство демонов, есть царство змеев, есть целые планеты змеев, там узнаны шастры, такие эзотерические темы. Царство духов существует, якши, привидений. Царство райских, просто жители, таких как Гатарвах и Апсары. То есть Вселенная наполнена различными локами, местами, обителями. И в каждой обители есть своя атмосфера соответствующая. Например, царство людей. Наша атмосфера — это противоречие. Человек живет в условиях противоречия. Он рожден для поиска. Здесь проявлены все трибуны природы для человека. В трех гунах одновременно. Он одновременно и в тамасе, он многого не знает. Одновременно в раджасе, хочет все переделать, не зная толком ничего. И одновременно в благости, он обращается к Богу за этим. То есть, не зная толком творения, он приступает к активной деятельности, и когда у него возникают сложности, он молится Богу. Вот примерно так складывается жизнь как бы людей. Это лока. И перед нами выбор. Либо оставаться в тамасе, либо оставаться в раджасе, либо все-таки подняться на уровень гуны благости. Вот люди сами уж выбирают, сами, какой стандарт, золотой, серебряный, бронзовый, железный, деревянный, сами выбирают. Но Шримад Бхагаватам представляет золотой стандарт для тех, кто интересуется чистой духовной жизнью, беспримесной, бескорыстной, кто хочет развить именно любовь к Богу, интимную, близкую любовь к духовному Богу. Вот для этих людей как раз вот Шримад Бхагаватам. Вот. Ну, а если кто-то этого не хочет, он может поклоняться Богу по-другому, как-то, может быть, через просто какую-то систему религиозную, где нет ясного представления о личности Бога, может поклоняться персональному браману, может поклоняться себе как духовному существу, как повелителю, скажем, это Локи, он хочет стать великим просто человеком. Кто-то поклоняется и изучает вселенскую форму Вселенной, как бы так, грандиозность впечатляет его. Есть много различных как бы выборов среди людей. Но мы сегодня вот обращаемся к Бхагавата Пуране. И она говорит, что так же, как есть обители для разных живых существ, предназначенных, например, у полубогов таких противоречий нет, как у человека. Они в стабильном состоянии находятся, благости. Там нет между ними серьезных расприй. Хотя это тоже есть элементы как бы, ну, зависти своей, но все же там преобладает благость, поэтому там другая лока. Другие условия, как другая страна, другая виза нужна, другой язык, другая культура совершенно. Вот, это другая планета. И говорится, что у Бога есть своя обитель, как, например, у Брамы есть своя планета, Сатхилока, Творца Вселенной. У Индры есть Амаравати, свой стольный город, где он царствует, откуда он управляет делами Вселенной. Есть Чандралока, это обитель Бога Луны, тоже обладает большим могуществом. Это мы узнаем из шастр, что похоже несколько на мифологию, но тем не менее мы видим, что такие локи существуют даже на планете, различные как бы обители. для разных живых существ. Есть лока для пьяниц, скажем, кабаки всякие, там, в городах устроены. Есть бордели, это лока для определенного типа людей. Другие уже люди туда не придут, как бы они обходят стороной. Есть локи для дворца заседаний, там съезды какие-то, там рассуждают о политике, о вооружении, разоружении, о мире, о войне. Это лока для других людей, другого типа. Есть отшельники, их лока обычно где-то в лесах. Они там делают себе хижины, какие-то кельи, и шалаши, не знаю, как-то и там они вот молятся. Вот все какую-то обитель находят на земле разную. И у Бога своя обитель существует, конечно же, несомненно. Есть своя планета, свой мир духовный. Но здесь, на земле, когда он пребывал, как нисхождение, аватар, скажем, да, сам спускается иногда, он время от времени, он приходит время от времени, чтобы восстановить религиозные принципы, помочь земным людям, когда они запутываются полностью, безбожие, в конфликтах, когда жизнь на земле под угрозой. Он говорит, иногда время от времени я спускаюсь сам и навожу здесь порядок. И вот когда он спустился в этот мир, он сам себе построил город. Свой, дварак. Вот это дварак называется. Поэтому этот стих, вот, это восклицание. Не удивительно ли, ну, поскольку это обитель Бога на земле, дварака, посольство духовного мира, что дварака затмила славу райских планет и прославила землю. То есть, представьте, на земле проявился духовный мир, ну, такое посольство, да, было проявлено. Благовест сами верховной личностью Бога, кто пришел восстановить дхарму. Жители Двараки всегда видят душу всех живых существ, Кришну, обращенную к ним своим милостивым ликом. Он бросает на них свой взгляд и благословляет их своей ласковой улыбкой. То есть он живет с этими жителями в городе вместе с ними. Как им повезло, а? То есть мы вот только гадаем, где там Бог, есть ли Он, где Он живет, если живет. А они уже живут в стольном городе Двараки. Что же это за души такие, которые прямо в обители Бога могут расположиться и там жить своей семейной жизнью, там заниматься своей деятельностью, работать. И при этом постоянно видеть Его в городе, который смотрит на своих жителей благосклонно. Но он такой, знаете, идеальный царь получается, ну, потому что он для всех как отец родной. То есть Бог — это отец, Бог — это мать, говорится. Вот в своем городе он вот такой покровитель, высший и лучший покровитель, поэтому жители Двараки, как же им повезло. Они всегда видят душу всех живых существ, обращенную к ним. То есть Кришна как бы лично общается с ними, поддерживает их, интересуется их жизнью, исправляет какие-то их ошибки, если они совершают. Они живут фактически в идеальном мире, абсолютно свободными. Потому что Кришна — это единственный правитель, который не навязывает себя и каких-то своих концепций. Это очень удивительная форма правления, когда мы приглашаем Бога в этот мир. Никакого насилия. Итак, они обретают такие благословения улыбки Кришны. Улыбка Кришны означает, если Бог улыбается нам лично, мы благословлены счастьем в этом мире и в следующей жизни уже навсегда. Если Бог обратил на нас свой взор, говорится, это значит освобождение уже. Поэтому речь идет здесь о Кришне, о Верховной Личности Бога. Мы напоминаем, что мы читаем Бхагавата Пурану. Это не просто историческое произведение о царях прошлого или каких-то великих людях. Нет. Эта книга целиком посвящена Верховной Личности Бога. Она вот такой стандарт представляет. Комментарий Шрилы Прабхупады. На райских планетах живут такие полубоги, как Индра, Чандра, Варуна и Ваю. И туда попадают благочестивые души, совершившие на земле множество добрых дел. Ну как-то вот мы скажем, я не слышал, знаете, что тут Индра еще есть у нас, который управляет всем. Я знаю, что у нас есть президент, был Обама в Америке, допустим. У нас был Брежнев раньше, Хрущев, у нас есть своя преемственность. Этих я помню людей, начиная, может быть, с Ленина, вот, Сталина до сегодняшнего дня, как-то я могу проследить эти имена. Но вот эти имена я первый раз вижу. Они что, тоже относятся к классу управляющих у нас? Да? Да, мы не знаем. Люди забыли, конечно, об этом. Кто-то, может быть, и помнит где-то, но большинство не обращает внимания на эти имена вообще никакого. Это миф, они говорят. Ерунда какая-то. Вселенная не может быть под управлением. Слишком большая машина. Так они считают. Из-за грандиозности Вселенной они считают, что это невозможно управлять Вселенной. И тем не менее, когда мы наблюдаем устройство мира, мы видим, что он абсолютно гармонично сложен. Без управления? Нет. Разумные люди понимают, какое это управление есть. И вот этим управляющим здесь представлены их имена. Индра, царь министров, полубогов Вселенной. Он управляет всем этим министерством. Чандра — это бог Луны, от которого зависят овощи и злаки. Лунный свет очень важен. Варуна — божество воды, морской, пресной, дистиллированной, не знаю, в виде облаков и пара, все что угодно, где водная стихия, там присутствует энергия Варуны. Ни одна стихия не остается без управления. И здесь Ваю еще упоминается. Это божество воздуха. Воздушные стихии. И на эти планеты, где живут такие возвышенные души, управляющие, попадают очень благочестивые души, совершившие на Земле множество добрых дел. То есть святые, ну, в нашем понимании, это святые люди здесь на Земле, мы их называем святые. Они жили только ради других, это добрые дела, не ради себя. Вот они совершали такие подвиги, аскезы, скажем, там, благотворительности. Их добродетель росла таким образом, они взращивали себе такую добродетель, что уже оставив этот мир, они поднялись вот на такие высокие планеты. И, может быть, даже они принимают участие в управлении, да, Вселенной, кто его знает. То есть они заслужили такое положение. Современные ученые признают, что ход времени на высших планетных системах отличается от земного. Так, из богооткровенных писаний мы узнаем, что жизнь там длится 10 тысяч лет по нашему исчислению. 6 месяцев на Земле равны одному дню на райских планетах. Например, такие как Луна. Здесь пройдет полгода, ну там один день. Настолько же больше там и возможности наслаждаться, а красота их обитателей легендарна. То есть их внешность удивительна, их свойства тела тоже удивительны. Они сотканы немножко из другой материи, более тонкой, более чистой, так скажем. Запахи и голания очаровывают, естественные. Это также описывается на странице Пуран, как выглядят жители других планет и какие имеют свойства. Им присущи мистические силы с рождения. Они могут передвигаться в пространстве, могут понимать мысли, могут управлять какими-то физическими законами просто по своей воле. Могут даже слышать на огромных расстояниях. Могут из себя извлекать какие-то экспансии, выделять некие экспансии. Такие планеты, как Сиддхалока, особенно там, врожденные 8 совершенств у людей, которые рождаются уже с этими ситхами, им не нужно развиваться. Они их как бы наследуют по рождению. Здесь мы тоже слышали о таких способностях, но их нужно развивать. Не всем они даны от рождения, вот, но можно развить. То есть вот эта планета Земля, она подразумевает, что тут должно быть какое-то развитие. Никак не чувствую наслаждения, как в раю. А работа, да, аскеза, работа над собой, то есть создание, творение, поддержание. Здесь вот мы ответственны за то, что мы делаем. А если мы заработали хорошую карму, то, конечно, можем попасть на высшие планеты, где просто будем уже получим это как дар природы. Красивое тело, долговечное, и причем на Луне еще пьют сома-расу. Я слышу, что в эквиваленте земном это трансформируется в ЛСД естественный, сок растений, наркотический. И здесь это разрушающий для людей принимать наркотики или табак, или алкоголь. Это антидуховно. Это серьезное препятствие для человека. А на райских планетах это не греховно принимать ЛСД, потому что там эффект просветляющий и продлевающий жизнь, как бы сома-раса. То есть полубоги все ее принимают, сома-расу. При этом как продлевается жизнь, измерение времени меняется. Можете прожить один день как равный по одному году или больше. То есть фактически так вы продлеваете себе жизнь при помощи принятия сома-расы. И пока вы пьете сома-расу или амриту, вы абсолютно спокойны, что раньше времени вы не умрете. Гарантированно вам срок жизни прожить полный. Опять же, на Земле у нас вот таких гарантий нет, карма смешанная. Можем родиться в хорошей семье, с хорошими данными, с хорошим интеллектом и большим как бы будущим нам могут пророчить. Но можем умереть просто от несчастного случая или болезни. Это называется смешанная карма, хорошая и плохая. Это земной уровень. Если у вас карма уже вот хорошая, только хорошая, преимущественно хорошая, то вы не рождаетесь на Земле. Если карма преимущественно плохая и ничего, мало хорошего, то мы можем даже родиться в низшей форме жизни в адских мирах. То есть земной уровень все-таки он не, это не низшая планета, но и не высшая, а как бы вот такой транспортный узел между тем и другим. И здесь мы выбираем, да, куда мы идем. Итак, насколько же больше там и возможности наслаждаться, а красота их обитателей легендарна. Люди Земли стремятся достичь райских планет, поскольку слышали, что жизненных благ там намного больше, чем на Земле. Сейчас они пытаются достичь Луны на космических кораблях. Принимая все это во внимание, можно сделать вывод, что райские планеты славятся больше, чем Земля. То есть Прабхупада писал этот комментарий, когда именно вот в то время был полет на Луну организован американцами. И была прямая трансляция по телевидению, вся Америка торжествовала, все были у экранов. Конечно же, представьте, что это было, да? Это была какая гордость национальная, что Америка первая высадилась на Луне. Прабхупада в это время сидел в комнате спиной к телевизору, к экрану, потому что ученик, один из его учеников, делал массаж головы. Необходимо было. И ученик смотрел в экран телевизора, а Прабхупада был повернут спиной к экрану телевизора. И вот в трансляции показывали, как они выходят на Луну, как они там передвигаются, все. То есть свершилось чудо. Программа, которая затратила миллиарды, миллиарды долларов, представьте себе, вот она успешна, всем показывает успех мирового уровня. И Прабхупада спрашивает ученика: там Луна, что там на Луне, расскажи мне. Он говорит: ничего там, просто какая-то пустыня, черное небо, камни, ну все. И Прабхупада сказал: это не Луна. И у ученика проблема потом возникла большая. Как дальше верить духовному учителю? Но мы знаем, что теперь вокруг этой темы большой мировой скандал, до сих пор выясняется, были они на Луне или не были на Луне. Но Прабхупада сразу сказал: Луна — это цветущая планета. Что она источник растений на Земле. Это цветущая планета. И либо вы не на Луне, но даже, говорит, если вы на какой-то объект, ну, похоже на Луну, прибыли, все же вы остаетесь в материальном теле, вы не можете жить на Луне, вы не можете сказать, что там ничего нет. Для вас ничего нет. Безусловно. Но, как, например, мы не видим привидений. Мы зайдем в комнату, скажем, тут никого нет. Но для нас никого нет. В нашем измерении никого нет. А в других телах огромное количество живых существ, в других измерениях здесь же очень много всего. Вы сидите в своем городе, в своей квартире, а в другом измерении это океан, а в третьем измерении там лес. То есть Вселенная подобна матрешке, которая в себе еще много-много измерений содержит. Тоже это известно науке. То есть мы не можем сказать, что жизни на Луне нет, то есть одни камни. Это была бы слишком примитивная оценка для современного человека, который имеет хоть какое-то образование, уже законы физики, измерений. И особенно, если он читал Пураны, особенно изучал Пураны, не просто читал Пураны, что душа на самом деле вне этих измерений. Что это значит? Что она может жить в любых условиях, она не гибнет. Душа, вот эта вот духовная субстанция, да, вот эта сознающая сила. Видите, говорится, что она не сжигается в огне. Она может войти в огонь без всяких беспокойств. Она может создать духовное тело, то есть огненное тело. Есть эфирные тела на Луне, это тела, подобные эфиру. У Брахмы тело состоит из чистого будхи, разума, говорится, Пурана. Смотрите, есть, уже это известно, что есть разные субстанции, с которых можно творить различные вещи. Но сейчас мы не умеем, наука не умеет творить будхи, создавать разум. Мы скорее теряем разум в этом плане, чем создаем. Разум создаем агрессивный, и мы не знаем, как жить в мире. То есть мы не можем создать настоящий разум. Мы не можем создать тело разума, скажем, с которым легко контролировать побуждения, чувств, греховные желания, свои анархии, то есть свои пороки устранить. Это тело разума способно на это. У нас есть разум в зачаточном состоянии. И есть надежда, что мы сможем развить такое тело разума внутри себя, при помощи которого мы сможем управлять своей речью, мыслями, поступками, жизнью, в конце концов. При помощи политики мы видим, невозможно, ситуация не улучшится. Все равно угроза ядерного оружия остается. Видите, мы не можем, какую-то вещь не понимаем просто, не знаем, как быть. Поэтому как бы есть вот, видите, такая точка зрения, разные измерения еще, разные тела и творения. Поэтому если вы прилетаете на Луну, собираете там несколько камней, возвращаетесь на Землю, это все, что привезли, это очень примитивный подход к изучению других планет. Но благодаря Двараке, где Господь Шри Кришна правил как царь, слава Земли затмила славу райских планет. То есть присутствие Бога и Его обители на Земле преобразило всю планету. Так говорит. Можно сравнить, да, когда Кришна появляется где-то, его появление сравнивается в Пуране с тем, что до этого люди как будто бы были без сознания, как спали, да? А как только он появился и улыбнулся, как будто все ожили и проснулись. Вот такой эффект. Это описывается в Пуранах постоянно. Как только он где-то появляется, все оживает в максимальной степени. Радость оживает, счастье оживает. Все плохие мысли уходят, умиротворяются даже враги. Даже тигры и олени забывают о своей природе. Это появление Господа, говорится. Отца всех живых существ, который в сердце каждого живого существа находится. Если он лично где-то появляется, мы видим картину мира его глазами, как бы под его влиянием, беспристрастно. Каждое живое существо, частичка Бога, в равной степени мы видим равенство между ними. Вражда уходит, дискриминация уходит, мир автоматически устанавливается. Это вот Дварака. Но на самом деле Дварака была создана еще по одной причине, не просто как личный город Господа Кришны, потому что до Двараки он жил в Матхуре, вот с теми же самыми жителями, которые сейчас в Двараке описываются, он жил в Матхуре. И в Матхуре вот это счастье было, он убил злобного царя Камсу, который правил Матхурой, демона. И Матхура стала как бы, ну, духовной обителью. Но демоны, которые присутствовали на земле, и которых нужно было уничтожить, это была миссия Кришны, злобные демоны, они ненавидели Матхуру, ненавидели Кришну, ненавидели присутствие духовного мира. Они ненавидели эту философию беспристрастия, любви, доброты, они, их философия эксплуатации, они хотят сами стать Богом, поэтому они стали нападать на Матхуру. Собирать армии, такие как Джарасандха, Калаявана, они полчища собирали. И Кришна защищал этот город Матхуру, 18 раз разрушал армию Джарасандхи. И в конце концов, поскольку постоянно Матхура подвергалась таким опасностям, Кришна решил построить отдельный город на море, чтобы защитить своих жителей. И там описывается в Пуране, не удивляйтесь только, хорошо, мы уже говорили, что это Верховная Личность Бога, Всемогущий. Он это сделал за одну ночь. Он пригласил Вишвакарму с высших планет, зодчего, архитектора. За одну ночь этот город был поставлен на море. Этой же ночью Кришна мистической силой перенес всех спящих жителей Матхуры, своих преданных, в Двараку. Они уже проснулись в Двараке. Вот так это описывается в Бхагавата Пуране. То есть мы не можем скрывать это, простите. Это уже слишком долго скрывалось, мы говорили. Теперь мы говорим правду. Бог может делать и больше чудеса. Да, посмотрите на Вселенную. Удивитесь, пожалуйста. Удивитесь, пожалуйста, потому что это творение, это не случайная какая-то пыль в воздухе планетной системы. Это все творение от высших до низших планет, все сотворено и все поддерживается одной личностью. Это всемогущий. Итак, мы позволяем Богу существовать, хорошо? Ну, пусть существует, ладно. Мы хотя бы на время класса Бхагаватам, ну, согласимся, чтобы не спорить, знаете, иначе у нас проблемы. Вот давайте, раз уж так вы верите в Кришну, ну, Бог с ним. Меня, конечно, не убедили, я сомневаюсь, что одна личность может всем этим управлять. Ну? Но слово «всемогущий» тогда теряет смысл, а Бог всемогущий. То есть это логично, тут нельзя это провернуть логически. Видите, какие мы упрямые проповедники, мы вот вам навязываем, что вот есть Верховная Личность Бога. Ну, правда, это хорошо. Это принесет благо. Матхура и Дварака. Да, три места. Три места. Вриндаван, Матхура и Дварака. Выше всех знаменитых планет во Вселенной. Эти места вечно святы, потому что когда бы Господь ни приходил на Землю, Он является свою трансцендентную деятельность именно в этих трех местах. Но если вы попадете в Двараку, как паломники, вы, конечно, не увидите сейчас там города, он разрушен был. Когда он был разрушен, описывается тоже в Бхагавата Пуране, насколько я помню, 12-й песни. По уходу Господа Кришны море поглотило этот город. Ну и, конечно, в Индии ученые, конечно же, они интересовались этими историческими доказательствами вещественными, есть ли какие-то доказательства, что Дварака существовала или была битва на Курукшетре, то, что Махабхарате описывается, все в Пуранах. Можно ли исторически как-то вещественно доказать, есть ли археологические какие-то подтверждения? Они искали, конечно же, там в море, они погружались, но не такое глубокое это море. Нашли, конечно, они подтверждения вещественные, что город там существовал, в том месте, куда вот паломники приезжают на море, там был большой город каменный. И на месте, где совершалась битва на Курукшетре, где применялось также виды ядерного оружия в то время, также обнаружили ядерный распад примерно до такого же времени, 5000 лет начала. И оплавленные камни до сих пор свидетельствуют о том, что там применялось какое-то вот сверхоружие. Это есть даже на этот счет. Научные сведения, фильмы. То есть были такие попытки, да, найти исторические какие-то доказательства. И отчасти, да, есть даже такая книга, сейчас она уже известна, а лет 30 назад была крайне революционна, ее избегали традиционные ученые. Но один из ученых американских, Томпкинс, так, по-моему, было имя, он ученый по образованию, он написал книгу «Запретная археология», где были обнаружены археологические находки, подтверждающие, что жизнь на планете существовала миллионы лет назад, то есть которая полностью разрушала теорию Дарвина. Там были опубликованы все эти находки, были фотографии, называлась «Запретная археология». И я помню там один из моментов, что базальтовая глыба, которую взорвали от взрыва, да, она раскололась, базальтовая глыба, и там обнаружили золотое ожерелье ручной работы. Ученые, они умеют определять возраст камня, и обнаружили, что это десятки миллионов лет назад. То есть ожерелье было сделано руками из золота. Прекрасное причем. Вот одна из таких была находок, то, что я помню. Вот поэтому здесь описываются вот такие вот вещи, что эти места затмевают райские планеты. Почему? С виду это земное место. Если вы приедете во Вриндаван, на место паломничества, с виду это земное место, там люди обычные живут так же, там, ходят в лавки, они ходят магазины, не знаю, они домашними делами занимаются. В чем же вот превосходство и слава этого места, говорится? Дело в том, что измерения во Вселенной определяются не длиной, шириной и высотой. Это лишь как бы, ну такая чисто физический способ, да, измерения. А в Ведах, в Пуранах измерение определяется по-другому. Уровнем счастья. Например, если вы хотите познать счастье райских планет, то их измерение где-то примерно в сотню раз счастье больше человеческого. Вот как это описывается. Там не говорится, какого размера там планета, длина, ширина, не такой подход. А подход через ощущение счастья в сотни раз. Если вы хотите планету Индры понять, что это такое, еще в сотню раз больше счастья там и так далее. Вот такая шкала, видите? Вот с этой точки зрения можете испытать чувства, духовные чувства во Вриндаване, в Двараке или в Матхуре, такие, которые не испытывают на райских планетах. Вот о чем речь идет. А внешне сейчас это обычные города, которые также не отличаются толком, да, принципиально от других городов Индии или Запада, может быть. Но поскольку попадаете туда именно как паломник с определенной медитацией и осознавая смысл этого места, вы можете испытать такие эмоции, которые недоступны даже жителям райской планеты. Вот что это означает. Они всегда остаются святой землей Господа, и те, кто там обитает, по-прежнему пользуются всеми преимуществами святого места, даже несмотря на то, что сейчас они не могут непосредственно видеть Господа. То есть земля еще хранит, видите? Святая земля, говорится. Есть священная пыль, есть священная вода, есть священный воздух, есть священный огонь. То есть все эти стихии — это также являются проводники Духа. Это говорит философы, да, утверждают, что материя — это скрытый Дух, она может быть проводником Духа. То, что мы называем мертвым веществом, это уплотненная волна света. А свет, он живой изначально. Все сотворено из света. Свет переходит в волну. Волна сейчас — это не что иное, как пространство, эфир. Эти волны мы не видим, но там они зафиксированы. Это волнообразная субстанция. А волна — это уплотненный свет, описывается. А уплотненная волна — это уже вещество. И вот так как бы материализуются какие-то объекты. А затем при разрушении в обратном направлении дематериализуется, переходит в волну, а волна переходит в свет. Сворачивается обратно творение. Вот таким образом. То есть свет плотнее всего. Не камень, как мы думаем. Это в нашем понимании камень плотный, а в другом понимании камень не плотный, он рыхлый. В другом теле, тонком, вы не увидите его плотность. Но для физического тела камень — плотное вещество. Оно может пробить тело, видите? Но есть волна, которая пронизывает тело постоянно. Мы в волнах находимся. И поддерживает существование тела. Она плотнее камня. Она и камень пронизывает, и тела все пронизывает, не разрушая. И эта волна изначально — это звук. Трансцендентный звук Ом или флейта Кришны, я называю в Ведах. То есть вот этой трансцендентной вибрации имен Бога. Когда мы говорим о Боге, думаем о Боге, мы вот подключаемся вот к этому источнику, поддерживающему наше существование. Это немножко мы отвлекаемся, да, на физику, более тонкую физику. Какие-то грубые физические законы нам известны, а вот более тонкие еще не открыты. Все тонкие законы физики обязательно связаны со звуком. Отметьте, это в Пуранах написано. Связано, потому что звук формирует вот это все. Звук есть духовный и материальный. Материальный звук формирует материальные элементы, духовный звук разрушает материальные элементы. То есть нашу связь с ним разрывает с материей. Мы осознаем душу. Ага. Господь — душа всех живых существ, и Он всегда хочет, чтобы все живые существа в своей сварупе, то есть изначальном состоянии сварупа, значит, рупа — форма, сва — изначально, моя, сва, сам, в изначальном состоянии вели трансцендентную жизнь в Его обществе. Так, он желает этого. Его притягательный облик и ласковые улыбки глубоко проникают в сердце каждого. И как только это происходит, живое существо получает доступ в Царство Бога, из которого никто не возвращается. Это подтверждается в Бхагавад-гите. То есть, достигнув духовной обители, никто никогда не возвращается в материальный мир. Не желает. Никому не придет такое в голову. Когда-то Прабхупад давал лекцию где-то в западном мире о том, что можно перемещаться на другие планеты. Да? То есть после смерти можно воплотиться на другой планете. Есть такая йога, которая помогает тоже человеку путешествовать на другие планеты, в другие измерения проникать. И один человек заинтересовался и сказал: «О, вы меня научите путешествовать на другие планеты?» Ну как? Ему любопытно. Но Прабхупада сказал: могу научить вас переместиться на другую планету. Но одно условие. Какое? Спросил человек. Обратно не возвращаемся. Он подумал, сказал: нет, у меня тут дела, бизнес, семья, нет, я не готов к этому, я просто хотел посмотреть. Ну вот экскурсию, извините, нельзя будет такую провести. А вот просто лекцию, да, можно послушать. Вот если мы обретем веру, то, может быть, да, мы сможем достичь такого уровня развития. Райские планеты могут быть знамениты тем, что предоставляют больше возможностей для материальных наслаждений. Но из Бхагавад-гиты 9.20.21 мы узнаем, что как только запас добродетели исчерпывается, человек вынужден возвращаться на Землю. Дварака, несомненно, важнее, чем райские планеты, поскольку каждый, кто был одарен взглядом и улыбкой Господа, никогда не вернется на эту жалкую землю, которую сам Господь назвал местом страданий. Но мы ее называем из опыта «грешная земля». Хожу по этой грешной земле. Так люди с опытом говорят: тут грешная земля, тут столько грехов, ой, как она терпит все это вообще. Как терпят животные человека, как терпят вообще птицы человека, эти 5G, 6G, 4G, он что только не творит тут, загрязняет среду, как только терпит все живое, то, что человек делает сейчас, как сам человек терпит все это, грешная земля, мы говорим. Прабхупада говорит, жалкое существование, где мы просто за кусок хлеба тяжело работаем, и в мире жить не можем, в постоянной тревоге, боже мой. Ну, кому-то интересно. А что, это же жизнь, борьба. Ну, кому что, мы говорим, выбирайте сами. Но вот грешная земля, или жалкое, место страданий. Не только эта земля, но и все планеты во всех вселенных — места страданий. Так как ни на одной из них нет вечной жизни, вечного блаженства и вечного знания. Вот найдите мне человека, пожалуйста, может быть, найдете, который бы никогда не задумывался о смерти и бессмертии, который бы никогда не интересовался какой-то деятельностью, профессией, который бы никогда не задумывался о космосе, о Вселенной, о Боге, есть ли там или нет Бог. Вы не найдете такого человека. Все задумываются о Бхагавад-гите. Это тема Бхагавад-гиты. Душа, сверхдуша, деятельность, карма, время, смерть и бессмертие, реинкарнация — это все темы, которые даются основополагающие, которые на самом деле сильно интересуют каждого разумного человека. Все задумываются, есть ли бессмертие? Все рано или поздно думают об этом. Никто не хочет умирать. Почему же мы, имея этот интерес, не изучаем Пураны, не изучаем Бхагавад-гиту так серьезно, как это делают ученые, да, они ученые изучают вот эти атомы, молекулы, невежественную материю изучают, жизнь посвящают, понимаете, что просто изучить жизнь свиньи, например. Или какую травинку изучать всю жизнь, понимаете? Такие незначительные вещи. А изучить как бы вот себя, изучить вот эти великие как бы предметы, у нас есть к этому склонность, почему же мы не изучаем? А нас научили в это не верить, видите? Вот и вся причина. Но вот Бхагавата Пурана, она мертвого поднимет. Мы обретем такую веру, обретем такой разум, который сможет хотя бы теоретически допустить, что Творец существует, живой. Не только тут я, понимаете, я и мое. Есть еще высшие силы, выше меня существуют. Вот Бхагавата Пурана, она справится с этой задачей. верим или не верим, но если читаем и слушаем, придет это понимание, несомненно. И мы сможем понять, как устроена жизнь целиком. Осознать бессмертие, видите, вечность, знание и блаженство. Вечность, знание и блаженство. Такие вещи на карту ставятся. Каждому, кто занят преданным служением Господу, рекомендуется жить в одном из трех упомянутых выше мест — Двараки, Мадхури или Вриндаване. Поэтому мы с вами после этого паломничества переместимся куда-то жить. В Двараку, может быть, все поедем жить, или в Вриндаван, да, верно? Или в Мадхуру. Нет, конечно же, мы будем жить у себя дома, но мы можем создать атмосферу Двараки, Мадхуры или Вриндавана прямо у себя дома. Это особое, как бы, ну, свойство, милость святого места, оно может эманировать. На самом деле, вот я скажу секрет, где бы вы ни находились, если вы вспомните Вриндаван, вы почувствуете атмосферу Вриндавана в любом месте. Он проявится в любом месте. Это так же, как Кришна. Кришна, ну хорошо, Кришна, а где ваш Кришна? А вы повторяете имена Кришны, и вы почувствуете присутствие. Все очень просто. Да? Называется йога. Вы ум свой связываете с объектом духовным, и он присутствует. С материальным объектом он не может присутствовать. Это мир двойственности. Он там остается у себя на месте. Вы думаете, но его нет. Вы произносите его название, но он не появляется. Но в духовном смысле вот этого различия нет, нет двойственности. Название, предмет не отличаются друг от друга. Если вы говорите «Кришна», и тем более зовете, он проявляется. Да, 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 он проявляется. Сначала появляется он как моющее средство, очищает зеркалом, повторяете, повторяете имя Бога, и вот он сначала просто очищает зеркало ума. И постепенно вы больше и больше ощущаете, еще больше чувствуете, и еще и лицом к лицу. И имя Бога и сам Бог одно и то же. Это утверждают все святые, обладающие самыми возвышенными качествами люди. Самой высокой чистотой знаний. Они утверждают все это, что разницы нет. Призвавший имя Господа спасается. Это общеизвестная формула для всех духовных людей. Все знают этот факт. Что если вы на самом деле молитвенно обращаетесь к имени Бога, Он слышит вас. Это опыт уже. И так как преданное служение в этих местах более эффективно, те, кто отправляются туда, чтобы практиковать там рекомендации богооткровенных писаний, несомненно, достигают того же результата, который давало личное присутствие Господа Шри Кришны на земле. Там обнаружите много йогов в таких местах. Это благоприятная атмосфера для всех любой духовной практики. Молитва или медитация, или йога, или служение какое-то там, строительство храмов в таких местах — это очень-очень возвышенные процессы. То есть там любая практика, она ну, в сотни крат усиливается результаты. Его обитель не отлична от него самого, и чистый преданный под руководством которого другого опытного преданного даже в наше время может достичь тех же результатов. Вот, этот комментарий очень практичный. Мы не просто хотим рассказать вам миф, а достичь тех же результатов, чтобы ваша жизнь была подобна мифу, сказке, легенде. То есть вы можете обрести это сознание, это знание, это счастье, проникнуть в измерение святых мест. Вот для этого мы идем в паломничество. Хорошо, ну вот мы прочитали традиционно в местах паломничества. День начинается с чтения Бхагавата Пураны. Мы это сделали сегодня. Далее у вас продолжится, наверное, путешествие по этим святым местам. Будут хорошие проводники, гиды. Сейчас у нас время вопросов. Пожалуйста.
Александр Геннадьевич, да, есть у нас вопросы. И первый вопрос от Елены. Вот вы сказали... Кришна создал Двараку и перенес туда своих преданных. А почему Кришна не перенес гопи в Двараку?
Они не нуждались в защите гопи. Кришна, когда покинул Вриндаван, демоны сразу потеряли интерес к Вриндавану. Почему они в Вриндаван приходили, да, приносили беспокойство? Только потому, что там был Кришна. Эта история описывается в 10-й песне, собственно, начало, да? Что было предсказано самому великому демону на земле, злодею. Было предсказано, что восьмой сын Девоки, его сестры, убьет его. Это был Кришна. Восьмой сын Девоки был Кришна. Было предсказано еще до рождения Кришны, что смерть у тебя будет от Кришны. Это будет восьмой сын Девоки, твоей родной сестры. Эту сестру со своим Шурином он заточил в тюрьму и чуть не убил. А потом стал ждать восьмого сына, восьмого ребенка, который рождался прямо в тюрьме. Но там была тайная акция проведена, восьмой сын Девоки, его перенесли во Вриндаван, тайно, от Камсы. Удалось. При помощи определенных ситх, при помощи воли Всевышнего. Так и случилось. Он во Вриндаван переместился, и Камса узнал, что все-таки восьмой сын Девоки каким-то образом родился, и каким-то образом уже во Вриндаване. Он перебил всех младенцев в округе, этот негодяй, и постоянно посылал туда демонов, чтобы убить Кришну, этого ребенка. Демоны все погибали. Это продолжалось, пока там был Кришна. Его другие не интересовали, остальные его просто боялись или не мешали. Очень сильно боялись святые люди, Камсу. Вот. А Вриндаван просто не мешал, они там занимались молочным производством, коров разводили, приносили дань Камсе как царю. То есть не было причины их как бы наказывать. Именно в Кришне. Но Кришна вернулся в Матхуру из Вриндавана, когда вырос, и убил Камсу там на помосте на этом, знаете, на помосте борьбы. Были состязания устроены. Там он убил Камсу кулаками. Дядю своего. Это дядя, родной брат сестры, получается, Девоки, да? И после этого Матхура стала процветать, но демоны другие стали нападать на Матхуру, потому что там был Кришна. Вот в чем была проблема. Только все из-за Кришны. Они знали, что Кришна спустился, это Вишну на самом деле, спустился уничтожить демонов. И они стали организовываться против этого. Поэтому Дварак Матхура подвергался опасности с жителями, и тогда Кришна перенес их в Двараку на море, где они были защищены морем. Он мог покидать Двараку на какое-то время, заботиться, быть спокойным, что она защищена океаном. Вот такой был план политический. А гопи жили спокойно во Вриндаване, как пастухи, не интересовали демоны, знаете. Это ниже чести и их как бы достоинства. Бояться пастухов, знаете, стыдно было бы уже для нормального цивилизованного демона, позор и стыд вообще. С пастухами сражаться, но они имели все-таки честь какую-то. Уж кшатри нужен тогда, какой-то сильная личность. Иначе в чем слава моя, да, что я сражаюсь с пастухами? Они же ради славы все делают. То есть это психология того времени. На Двараку тоже были нападения. Описывается, что Шалва сделал это. Он получил мистический корабль, перемещающийся в пространстве, летучий. И вот на этом корабле он атаковал святого Двараку, и Кришна сражался с ним лично. Это тоже описывается в 10-й песне.
У нас есть вопрос от Татьяны. Расскажите, пожалуйста, о пыли Вриндавана. В святых местах пыль одинаковая или разная? Почему нужно ходить босиком по этой пыли? И как пыль передает святость? Чувствую, что не понимаю, как. Просто верю.
О, это хорошо. Я тоже не понимаю, но верю. Меня точно так же устроит. Потому что я это чувствую тоже. Я поэтому верю, потому что так же чувствую. Я сначала-то, просто услышал об этом, что пыль священна, хорошо, для смирения, думаю, для смирения. Хорошо, вот я сейчас в пыль лягу, и, наверное, с меня ложное эго уменьшится. Я так это понимал. Или на голову эту пыль, да, по которой ходили там поросята, собаки ходили там, и вот эту пыль на голову себе нужно нести. Для смирения это надо, наверное, чтобы мое ложное эго уменьшить. Но когда это делал, нет. Не только смирение, а огромное счастье, понимаете, просветление, факт, что это священная пыль, она передает духовную силу, как бы, просветление. И во Вриндаване, да, пыль отличается в разных местах могуществом. Она вся, конечно, священная пыль. Она там всюду, знаете, если даже просто вы не знаете, там пыль поднимается от ветра, вот, и вы даже дышите немножко этой пылью, вот, там, кашляете иногда от этой пыли, но она просветляет волей-неволей. Мы даже не знаем, откуда это просветление. Вот просто ходите, просто смотрите налево и направо, дышите, и потом чувствуете, что вы счастливы, еще более счастливы и так далее. В конце дня вы просто не чувствуете законов физики вообще. И он вас не беспокоит. И мне один местный житель сказал одну вещь. Он показал мне одно место в Вриндаване, где много пыли. Настолько много, что щиколотки полностью погружаются в прохладную пыль. Такая нежная, знаете, она подобна нежнее воды. Такая тонкая и нежная пыль. Вот. И он говорит, если ты оденешь гамчу вот для омовения, которую короткую одеваешь, и там прямо вот искупаешься целиком в этой пыли, эффект держится полгода, он сказал. Полгода ты вот в этом состоянии будешь пребывать потом, очищенным. И мы очень вдохновились, знаете, мы пошли туда, чтобы купаться в этой пыли. До сих пор я так и купаюсь. Когда в Вриндаван приезжаю, купаюсь в пыли. Ну, иногда открыто, иногда не открыто. Если кто-то не понимает, этого не делаю, да, если кто-то из новых людей, он испугается просто, что тут происходит. Он испугается, в пыль ложится. Вот, но с тех пор я просто мечтаю постоянно в то место окунуться заново. Также священная вода Ямуны течет там, не только пыль. Но пыль считается настолько священной, что превосходит все. Вот, поэтому рекомендую хотя бы вот так вот немножко на голову пыли класть, когда в Вриндаван приезжаете. И поклон делать как бы земной, головой вот касаться этой пыли.
Спасибо, Василий Геннадьевич, за ответ. Действительно, наверное, интересный опыт и чувства, которые возникают. У нас пришел вопрос от Никиты. В чем практический смысл философии? Как глубокие последовательные размышления меняют жизнь? Как размышления связаны с нашей обыденной жизнью?
Это хороший вопрос. Это мыслящий человек задал вопрос. Здорово. Такие вопросы меня лично очень вдохновляют. Конечно. Это очень интересно узнать, как же наше мировоззрение, наше теоретическое образование, скажем, философское образование влияет на практическую жизнь. Очень сильно связано. Потому что наша жизнь, направление нашей жизни начинается с умонастроения. Сейчас мы приведем пример, который говорит о том, как важно и как могущество умонастроение именно. Не просто мысли, а умонастроение. Нож в руках убийцы. И в руках домохозяйки один и тот же предмет, смотрите, но разные люди в разных умонастроениях. Вы понимаете разницу? Один и тот же объект, но у людей в разных умонастроениях. Смотрите, какая страшная разница, жуткая разница просто. И вот можно привести пример. Например, человек не знает, не верит в реинкарнацию. Жизнь одноразовая, он говорит. Один раз живем, и что это означает? Вот эта концепция, это направление умонастроения. Это означает, что я должен все взять за одну жизнь любой ценой. Начинается гонка. Конкуренция. Она порождается вот этим умонастроением. И после меня хоть потоп, хоть трава не расти. Вот отсюда эта философия. Это следующий вывод, видите? Это отношение к миру уже определенно. Я тут могу гадить, понимаете, брать все, что угодно. И, может быть, только дети меня немножко останавливают, потому что для них я тоже что-то должен ставить, понимаете, вот все-таки вот этот единственный как бы, критерий, который меня как-то дисциплинирует. А в остальном я просто конкурирую, ставлю подножки, иду по головам, потому что жизнь одноразовая, а после смерти ничего нет, ни ада, ни рая, никакой ответственности. Поэтому правда, неправда, лишь бы никто не знал, да, твои грехи, добивайся своих. Видите, что куда мы идем? Разве это не практично? Но если вы знаете о реинкарнации, о вечности души, о следующей жизни, о непрерывности существования, о законах кармы вы знаете, конечно же, вы совершенно по-другому живете, у вас другой образ жизни, другое отношение к людям, к себе, к этому миру, бережное. Если вы знаете, что душа находится в сердце каждого живого существа, вы даже на муравья напрасно, сознательно не наступите. У вас совершенно другой подход к жизни, видите, вы начинаете жить в добродетели, разве это не отличается. Это огромная, чудовищная разница. Видите, вот. Такое образование получите или такое образование получите. Несомненно, вы правы. Очень сильно влияет наше философское мировоззрение на наш образ жизни. Это главное.
И Никита, который задал этот вопрос, как вы сказали, очень такой важный. Он прислал дополнение к этому вопросу. Дополнение звучит так. Например, если мы докажем, что материализм – ложная философия, как это меняет жизнь? И как убедить материальную цивилизацию отказаться от этой ложной философии?
Это уже доказано предыдущими ачарьями, что материальное существование временно. Временно. Все, что вы достигаете с материальной точки зрения, все временно. То есть не имеет ценности вечности. И единственная ценность материальной деятельности – это связать нас с вечными ценностями. Вот ради этого мы можем заниматься любой деятельностью, чтобы осознать вечные ценности. Вот, поэтому это уже доказано опытом, примером, вот, трансценденталистами, великими духовными учителями, это уже доказано. Вот, материалистов мы не сможем переубедить, если они укрепились в своей как бы, философии, отстаивают ее. Их, им докажет как бы, практика, страдания увеличивающиеся, войны, эпидемии. Вот, постепенно материалисты должны изучить более тонкие законы природы. Но это уже происходит, уже законы кармы они как-то начинают принимать. К реинкарнации тоже серьезно стали относиться, даже материалистичные ученые, там Моуди, допустим, там другие исследования проводили, которые доказывают, что что-то есть после смерти, есть свидетельства памяти прошлой жизни также, это тоже есть научные работы на этот счет, то есть какая-то работа ведется в этом направлении. То есть постепенно. Но Прабхупада говорил, они потратят много времени впустую, потому что можно из шастры это принять, и все. Те же знания они доказывают просто долгим опытным путем. Вот такая их судьба, видите. Но есть не просто материалисты. Просто материалист — это ну, человек, который не осведомлен, скажем, в духовной науке еще. А есть демоны — это другое. Вот. Они даже духовную науку извратят. Вот в чем дело. То есть это их позиция против Бога. То есть они знают, что Бог есть, но они настроены против Бога. Если Бог есть, пусть сидит у себя в своей обители и не вмешивается в нашу жизнь. Что-то в этом духе. Я тут хозяин. Я тут Бог. Вот с ними вы ничего не поделаете абсолютно. Только время их как бы рассудит. А просто материалистичный человек, это просто человек, который должен получить еще какое-то духовное образование. И большинство из них, они меняют свое отношение к жизни.
Спасибо вам за ответ. К нам пришел вопрос от Анастасии. Почему, вернувшись в духовный мир, душа не возвращается в материальный?
Почему?
Почему, вернувшись в духовный мир, душа не возвращается в материальный?
Например, одна из причин, если вы, например, даже попадете сейчас на Брахмалоку на 5 минут, здесь пройдут тысячелетия. Стоит ли вам возвращаться, скажите, захотите ли возвращаться потом? Здесь никого уже нет, кто вас даже помнит, ни ваших родственников, ни друзей, ни семьи, ни ваших накопленных денег, ничего. Вас тут никто не знает, вы здесь никто вообще. Вам будет трудно вернуться. Трудно. Ну, ностальгия, просто посмотреть, поплакать. Но жить уже трудно будет с таким разрывом. Это одна из причин, например. Да. Чисто вот измерение времени не позволит. Вы попадаете в вечность, понимаете? Вечность. С точки зрения вечности вы живете на Земле мгновение. Искорка мелькнула, и все, вас нет. Как вы с вечного измерения снова захотите жить на Земле? Вы же увидите совершенно все по-другому. Есть другой пример. Земля подобна исправительной колонии, говорится. Здесь вот трудотерапия. Это место исправительное, да, здесь мы должны стать лучше или хуже, но это вот место, где мы тяжко трудимся. Подобно тюрьме. И вот вы получаете освобождение, на свободу выходите. Там духовный мир, там ваше вечное тело, там ваше вечное окружение, ваша семья. Вы все вспоминаете, представьте, как будто вы проснулись. Вы что, захотите снова в тюрьму вернуться? Не думаю. Не думаю. Пытайтесь понять, что такое духовный мир. Это не просто другой вид материального существования. Это другое видение, это другая психология, это другое тело, это вечное тело. Если у вас уже есть вечное тело, вы захотите временное тело принимать, чтобы рождаться и умирать постоянно, менять родственников, страны, снова заново работать и учиться в каждой жизни, тяжко трудиться, чтобы поесть. Разве вы захотите это? Так вот, когда вы получаете духовное тело в духовном мире, вы помните все свои воплощения. Скажите, к какому воплощению захотите вернуться? Ни к одному. Ни к одному.
Спасибо, Александр Геннадьевич. Действительно, наверное, не захочется вернуться. Нам прислала вопрос Ирина. Он звучит так. Если я в духовном человеке вижу свет, если его лекции открывают истину, можно ли такого духовного человека принять своим гуру? Расскажите, пожалуйста, как получить пранама-мантру? С чего нужно начинать?
Это хороший вопрос. Да, если вы чувствуете просветление, конечно же, вы уже как бы, уже имеете гуру, получается, уже эти отношения есть у вас. Если вы слышите с открытым сердцем, вот так и все чувствуете. Ну, конечно, нужно отметить для всех, кто слушает, что также нужно убедиться, что гуру истинный. Да, не только чисто эмоционально принимать, это одна сторона, еще нужно убедиться разумом. Нужно свериться со священными книгами, которые описывают положение гуру, его качества и прочее. Гуру должен быть обязательно, обязательно требование, в цепи ученической преемственности, не сам по себе. Есть много талантливых людей, которые сами по себе могут, ну, талантливо говорить и производить хорошие впечатления на людей, иметь последователей. Но если не в парампаре, вы должны знать, что это учение, оно имеет начало и конец. Как только этот человек уходит, движение, ну, прекращается. А парампара, она остается надежно. Даже когда гуру уходит, вот процесс продолжается в других. Преемственность переходит дальше. Обязательно должна быть преемственность. Гуру — это тот, кто имеет своего гуру. А тот имеет своего гуру. Иначе мы не назовем его гуру. Он должен быть учеником прежде всего. И первый гуру — это Кришна. То есть мы на Бхагавад-гите все основываем. Да? Кто сказал, рассказал Бхагавад-гиту? Кришна. Вот это начало парампары. Верховная личность Бога. Бхагаван. Источник знания, источник мудрости, источник всего творения, источник всех энергий, источник всех живых существ. Мы учимся у него на самом деле. По цепи ученической преемственности слышны слова Бога. Вот гуру должен быть в цепи ученической преемственности. Должен быть учеником, искренним и смиренным своего гуру. Это критерий. Другой критерий. Вы слушаете гуру — хорошо. Он в преемственности — хорошо. Но следует ли он тому, чему учит сам? Живет ли он так? Если он еще не живет так, а просто пытается, еще не спешите принимать от него как бы посвящение. Нет, он еще не квалифицирован. Пока он не обретет ачар, поведение, соответствующее его словам. Он должен сам жить вот в этом знании, применять его на практике, его образ жизни. Это еще один критерий. Другой критерий, если гуру что-то утверждает, не просто рассуждает, а утверждает, должно быть подтверждено шастрами и предыдущими духовными учителями. Он не должен ничего менять из истины, а подтверждать эту истину. Вот вы должны слушать гуру и проверять его, читая книги, шастры, наблюдая за образом жизни гуру, как он служит своему гуру, видеть то же самое. И вот тогда на основании этих критерий можете смело принимать посвящение.
Спасибо, спасибо, Александр Геннадьевич. Елена прислала нам вопрос уточняющий. Это был вопрос про Двараку, почему Кришна не перенес Гопи в Двараку. И она уточняет, если Кришна мог перенести жителей Матхуры в Двараку за одну ночь, почему же он не перенес жителей Вриндавана? Ведь жители Вриндавана так страдали в разлуке с Кришной.
Да, да. Поэтому он их и не перенес, чтобы они испытывали разлуку. Да, потому что с духовной точки зрения так и говорится, что любовь в разлуке выше. Самое острое чувство, самое возвышенное чувство — это любовь в разлуке. И вот так как жители Вриндавана испытывали разлуку с Кришной, да, и плакали постоянно, говорится, находились в этом состоянии випраламбха, Кришна точно так же чувствовал разлуку с ними в Двараке. И вот этот вопрос, представьте, даже задали Нарада Муни, даже царицам Двараки задали, даже царицы Двараки задали этот вопрос. Сказали, почему он живет тогда с нами в Двараке, если он так любит Вриндаван, Гопи Вриндавана. Это все-таки, знаете, на таком уровне, на уровне полубогов даже это обсуждалось. Поэтому вы задали потрясающие, конечно, вопросы. Есть такое писание Брихат Бхагаватамрита, насколько помню, там это описывается, вот эта история. Но вот можете прочитать эту книгу, там есть ответ, очень глубокий, сокровенный ответ, почему же Кришна так поступает. Все царицы Двараки знают, что ночью он непроизвольно зовет Ешоду, Радхарани, обращается к Лавите, это все гопи Вриндавана. К своей матери он просто ночью думает о них, скучает по ним, в сердце он плачет о них. И они думают, ну хорошо, хорошо, мы кланяемся этой любви, действительно, эта любовь превосходит все остальное. Но почему же он не живет во Вриндаване, а в Двараке с нами? Вот эта тема поднимается тоже.
Спасибо. У нас Татьяна, которая задавала вопрос про пыль Вриндавана, и, видимо, ей тоже захотелось искупаться. Она спрашивает, очень хотелось узнать секрет, как найти это место, где купаются в пыли?
Это секретное место. Вот. Но мы знаем такие места в Вриндаване. Преданные, кто уже посещали Вриндаван не раз, конечно же, знают эти места. Если вы поедете с группой паломников, кто уже ведет эти парикрамы, знает, и, конечно же, вы найдете это место. И не одно такое место есть.
Хорошо. У нас пришел вопрос от Татьяны. Вопрос про принятие на веру. Часто сталкиваюсь с таким рассуждением: слепая вера, фанатизм. Как понять эти два направления? Вера и фанатизм.
Ага, да, это тоже очень хороший вопрос. Это слепая вера, это начало. Начало, скажем. Мы слепо верим своим родителям, конечно же. У нас нет еще разума, да, отвергать что-то или принимать. Мы просто принимаем автоматически слепо то, что нам говорят родители или в школе. Что ученые говорят. Ученые тоже слепо верят в свой процесс. Это начало, слепая вера. Если слепая вера не имеет развития в знании, она остается слепой верой. Она становится вот этим вот глупым, разрушительным фанатизмом. Но вера предназначена, слепая, для того, чтобы сделать шаг в знании, проверить это, убедиться, исследовать это. А вот эти исследования и знания, они продвигают веру еще дальше. И таким образом вера и знание взаимодействуют так, что они друг друга продвигают. Вот это и есть прогресс. Без веры он невозможен. Да, невозможен. Например, мне предлагают мед. Прабхупада такой пример приводил. Я смотрю на эту субстанцию, никогда не пробовал. И говорят, мед сладкий, попробуй, очень хорошо, вкусно, бери. Но я скептик, понимаете, я слепо не верю никому. Я нигилист. Я говорю, простите, мне нужны доказательства. Дайте мне доказательства. И мне дают там химические формулы, не знаю, что еще. Я говорю, нет, нет, я все еще не убежден. Как же убедить? Нужно сделать шаг, непосредственный опыт, да? Окунуть палец, положить на язык. Все станет ясно мгновенно. То есть вера подкрепляется опытом. И так далее. Но фанатизм, он также есть и позитивный. Это на самом деле хорошее качество. Если в знании. Вот когда он в невежестве, вот это тот самый фанатизм разрушительный, о котором вы говорите, которого вы боитесь. Его все боятся, фанатиков таких все боятся. Они слепые, тупые, то есть просто люди, которые верят, что если не убьют вот этого человека, попадут в рай. Вот так они могут действовать. Или они отрицают все вокруг, кроме своей религии, и начинают агрессивно себя вести. Это вот этот слепой, тупой фанатизм. Вот эта вера, да, но не подкрепленная знаниями. Что Бог — источник всех религий, на самом деле, которые авторитетны. Не только одной религии. Бога много форм, много имен. Он нематериален, нельзя его с национальностью, скажем, связывать, с чем-то материальным. То есть нет вот этого трансцендентного знания. Поэтому они фанатично сражаются за свое имя Бога, за свою культуру, за свои церкви, мечети и храмы. Каждый. Это уровень вот этих фанатиков, лишенных знания. Но когда человек обретает знания в добродетели, то его фанатизм становится решимостью внутренняя решимость – это очень ценное качество. Он фанатичен как бы к себе, к своему образу жизни, к своим поступкам, к своим словам ответственный. Это фанатично как бы следит за своей чистотой вот сам, чтобы не совершать много грехов. Вот этот фанатизм, решимость – это очень хорошее качество. Но когда он именно решителен с другими сражаться, да, за свою правду, это фанатик в невежестве.
Александр Геннадьевич, спасибо за ответ. На мой взгляд, да, это действительно важно различать эти два понятия. А, вы знаете, это был последний вопрос. А, вернее сказать, вопросов, когда вы выступаете, приходит всегда очень много, но мы, к сожалению, ограничены рамками эфира. И у нас остается 2 минуты до окончания эфира. Нас смотрело около 300 зрителей. И я вас хочу сердечно поблагодарить за вашу лекцию, за ваши глубокие знания. И хотелось бы продолжить слушать, но рамки эфира у нас ограничены. Спасибо вам огромное.
Спасибо всем большое за внимание. Вам счастливого паломничества по Двараке и дальше.
Спасибо. До скорых встреч, Александр.